Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
Блок продолжает. «Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина». Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. И это последнее значительное высказывание Блока. Что сказать остается о последних неделях, о последних днях его жизни? Блоку в это время жилось крайне трудно, очень тяжело. И одно из последних писем его к Корнею Ивановичу Чуковскому содержит в себе горестные, страшные слова. Блок пишет: «Дорогой Корней Иванович, на ваше необыкновенно милое и доброе письмо я хотел ответить как следует, но сейчас у меня ни души, ни тела нет. Я болен, как не был никогда еще. Жар не прекращается, и все всегда болит. Итак, здравствуем и по сейчас сказать уже нельзя. Слопала-таки, поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. В вас еще очень много сил, но есть и в голосе, и в манере, и в отношении к внешнему миру, и даже в последнем письме надорванная струна. Объективно говоря, может быть, еще поправимся. Ваш Александр Блок». Ну, понятно, что вот эти последние слова, выражающие надежду на то, что он, может быть, еще поправимся, это скорее жест вежливости по отношению к адресату письма, который только что услышал, прочел эти страшные слова про то, что слопала поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. Эти слова очень перекликаются с пушкинскими про то, что догадал же меня черт родиться в России с умом и талантом. Действительно, наша страна обладает каким-то удивительным свойством губить лучших людей. Ну, потом, конечно, их оплакивают всячески, вспоминают. Но вот умирают поэты рано, и умирают они страшно. И вот Блок, он действительно сожран вот этой самой матушкой Россией, которая оказывается ему не родной матерью, а хуже, чем мачехой. Блок умирает, мы с вами об этом уже говорили, и от голода, и от травли, потому что ему приходилось невероятно тяжело. Были вещи, которые, ну, мы с вами, может быть, и не очень понимаем, как страшные, потому что мы уже привыкли, мы в этой стране уже сколько живем и в самые что ни на есть советские времена жили. А для них, для нормальных людей, которые жили-то еще в какие-то нормальные времена, это было очень тяжело. Ну, чего стоит, например, уплотнение квартир, когда вот просто взяли и вселили в квартиру Блока еще каких-то людей. Коммунальные квартиры — это что такое? Это вот тоже изобретение советской власти, которое, между прочим, было направлено на то, чтобы отнять у людей частную жизнь. Да, человек уже не может сам спокойненько в своей, не знаю, ванной принять душ. А за дверью этой ванной стоит сосед, и он дуболомит в дверь и говорит, что вы задерживаете очередь. Они в последний раз предупреждают, чтобы свет гасили. Вот и эти самые 10 примусов, да, на одной кухне. и бронящиеся хозяйки. Это все чудовищные изобретения, которые направлены на то, чтобы частной жизни у человека не было, чтобы он с работы пришел не в свою родную, домашнюю, тихую атмосферу, а чтобы пришел он туда, где вечный бой и покой только снится, да, чтобы там стояли три соседки коммунальных, и у всех у них было настроение боевое. Так вот, Блока слопала вот эта самая матушка Россия, которая в тот момент сорвалась со всех ограничителей и пошла писать «Губерния», как говорил Николай Васильевич Гоголь. Другие слова, не менее страшные, хотя, может быть, не такие жесткие, это слова, которые Блок записывает в своем дневнике. Вот письмо к Корнею Чуковскому помечено 26 мая 2021 года, а 18 июня в дневнике Блок записывает очень коротко: «Мне трудно дышать, сердце заняло пол груди». Мы сразу с вами вспоминаем те слова, о которых недавно вели речь из статьи о назначении поэта. Не пуля Дантеса убила Пушкина, его убило отсутствие воздуха. Пушкина убило отсутствие воздуха, полицейская травля, в которой и Бенкендорф, и Белинский примерно одинаковую роль сыграли. И Блок тоже говорит: «Мне трудно дышать, сердце заняло пол груди». Может быть, врач скажет, что это симптомы стенокардии, там, грудной жабы. Но все, что Блок говорит, имеет значение не только физическое, но и метафизическое. Это не только симптомы сердечного заболевания, но это еще и симптомы культурной ситуации. Блок испытывает недостаток воздуха. Другой русский поэт скажет: «Отравлен хлеб, и воздух выпит». Вот это состояние вакуума духовного, состояние гибели культуры, невозможности нормально по-человечески дышать. И, наконец, в воспоминаниях издателя Блока, создателя издательства «Алконост» Самуила Мироновича Алянского, в его воспоминаниях есть слова, он приводит слова Блока: «Я почти ничего уже не слышу». И Алянский подчеркивает, что речь идет не о состоянии, опять же, физическом, а вот об этой отторгнутости от музыкального напора, который находится в глубине бытия. Блок настолько измучен, настолько затравлен, что он ничего уже не слышит, потому что поэту для того, чтобы погрузиться вот в эту божественную, тайную глубину вещей, все-таки ему нужны силы. А если ему нечего есть и негде жить, и все время его травят, то этих сил взяться уже ниоткуда не может. Ну и завершая наш разговор о смерти Блока, нужно сказать, что все знали в Петербурге, что он тяжело болен, и в Москве тоже знали. И все его друзья, и все люди, которые любили его стихи, тревожились за него. И все равно, когда Блок умер, это было ударом. Мне хотелось бы предложить вам две цитаты из воспоминаний современников о том, как это было. Александр Александрович скончался в воскресенье 7 августа. И только во вторник, 9 августа, стало известно, что похороны могут состояться утром 10 августа. Объявление о смерти и похоронах Блока поместить в газеты было уже поздно. Оно в лучшем случае появилось бы в день похорон. Организации, взявшие на себя похороны поэта, Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный большой драматический театр и издательства «Всемирная литература», «Гржебина» и «Алконост» решили попытаться срочно отпечатать и расклеить по городу афишу с извещением о времени похорон Блока. 1000 экземпляров афиши удалось напечатать в театральной типографии на Маховой за 4 часа. И к 7 часам вечера 9 августа афиша была расклеена на главных улицах Петербурга. Расклейщикам помогала большая группа студентов Петербургского университета. Вечер был светлый. Небольшая афиша на голубой бумаге, напечатанная жирным черным шрифтом, привлекла внимание прохожих. Люди останавливались, группами обсуждали горестное сообщение, а некоторые, прочитав, молча поспешно расходились. А примерно с 9 часов вечера, в канун похорон, на офицерской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хотелось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту. Очередь к гробу растянулась далеко по офицерской. Люди медленно со двора поднимались по узкой лестнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба. Низко кланялись праху поэта, укладывали цветы и, роняя слезы, выходили, уступая дорогу другим. Лицо покойного за болезнь так изменилось, что в гробу его невозможно было узнать. Это пишет Самуил Алянский, создатель издательства «Алконост». А вот отрывок из воспоминаний Константина Федина. «И вот последний день Блока, последний земной день, очень синий, ослепительный, до предела тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб не на руках, а на плечах людей, которые несут без устали и не хотят сменяться, невзирая на усталь. Народа не так много, но и очень, очень много для того времени, довольно безлюдного. Итак, до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял, любивший по многу ходить Блок». Вот действительно из последней квартиры поэта на Офицерской улице, которая недавно в советское время называлась улицей Декабристов, гроб с телом поэта несут на Васильевский остров, на Смоленское кладбище. Несут люди на руках. На похоронах Блока особенно отмечали скорбную Ахматову, которая стоит с неподвижным лицом. И Ахматова, так же, как и многие другие люди, близкие к кругу петербургских поэтов, скорбит не только о смерти Блока. Ее бывший муж Николай Степанович Гумилев, равновеликий Блоку поэт, по мнению многих современников, в эти скорбные дни находится в тюремном заключении. Николай Гумилев, напомню вам, был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года. И это вторая смерть, которая отмечает август 21-го. Но прежде чем об этом мы с вами начнем говорить, мне хотелось бы прочесть вам несколько стихотворений Блока. Для того, чтобы мы не только о философии его поразмышляли, но и напомнили себе его поэзию, чтобы мы поняли, кого мы потеряли тогда, в августе 1921 года, кого именно матушка Россия слопала, как шелудивого поросенка. Александр Блок в сознании многих людей — это прежде всего лирический поэт, и многие помнят его прекрасные, таинственные, очень сильные стихи о любви. Но для Блока любовь к женщине никогда не существует просто так, сама по себе. Блок, так же, как и все великие поэты во все времена, прекрасно понимал, что смысл любви — это вовсе не наслаждение и не ублажение человеческого тела. Это необходимо для рождения духа. Как говорил Владимир Соловьев в своей статье «Смысл любви», тот, кто научается любить одного человека, женщину любимую, скажем, он будет способен потом любить и других и будет открыт для любви самой высшей, любви к Богу, любви к человечеству. Но мы с вами начнем с одного из этих любовных стихотворений Блока, которое входит в цикл, написанный в 1914 году. Этот цикл называется «Кармен». Посвящен он Любови Андреевне Дельмас, замечательной оперной певице, которую Блок увидел сначала на сцене, и она исполняла роль Кармен в опере «Безе», и он был покорен ее голосом, ее пением и всем ее образом. А потом оказалось, что она живет на той же самой улице, что и он. И между ними возникли некие отношения, очень значительные. Так вот, цикл «Кармен» закрывает такое стихотворение. «Нет никогда моей, и ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской за прелесть дивную, постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил. Вот мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя? Вот чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит. И этот мир тебе лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит. И в зареве его твоя безумна младость, все музыка и свет. Нет счастья, нет измен, мелодией одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя, я сам такой, Кармен». Мы видим с вами, что в этих стихах не только любовь к человеку, к женщине, но переживание причастности к той тайной гармонии мира, где все музыка и свет. И Блок очень чувствителен был вот к этим тайным музыкальным ритмам бытия. И вторая очень важная грань его творчества позднего — это уже совсем даже и не любовная лирика, а это стихи, написанные о России. Блок создает цикл стихов под названием «Родина». Это удивительные стихи, в которых, кстати сказать, очень сильны христианские мотивы, что неудивительно, потому что Россия — это страна, где вопрос веры всегда был центральным вопросом. И в самом начале вот этого самого цикла, этой книги даже, можно сказать, которая называется «Родина», находятся стихи под общим заглавием «На поле Куликовом». Понятно, что речь идет о Куликовской битве. И это событие такое мифологическое уже для блоковских времен. И для него размышление о противостоянии России и татаро-монгольского мира оказываются очень современными, потому что у Владимира Соловьева, старшего современника Блока, есть множество размышлений о желтой опасности. Эта желтая опасность есть некая опасность, которая идет из Азии. Причем, ну, речь идет не столько о военном противостоянии каком-то, да, сколько о том, что другие принципы жизни надвигаются на старую европейскую культуру и грозят ее смыть и уничтожить. И для Блока, таким образом, вот это противостояние татарам на поле Куликовом, оно имеет некое символическое культурное значение. Я не буду читать весь этот цикл, но мне хотелось бы процитировать два стихотворения. «В ночь, когда Мамай залег с ордою, степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Перед доном темным и зловещим, средь ночных полей, слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, и вдали, вдали остремя билась, голосила мать, и, чертя круги, ночные птицы реяли вдали, а над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлий клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядва убралась туманом, что княжна Фатой, и с туманом над непрядвой спящей. Прямо на меня ты сошла, в одежде свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда наутро тучей черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда». Эпиграф к этому стихотворению из Владимира Соловьева. «И мглою бед неотразимых грядущий день заволокло. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой, не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней, над вражьим станом, как бывало, и плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись». Это стихотворение называется «Россия». Написано в 1908 году. «Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь, чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный до бровей. И невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика». Вот удивительно то, что Блока упрекали в изощренном культурном поиске, в таком символистском отрыве от народной культуры. А вот посмотрите в этом стихотворении: Россия такая, какая она была, и такая, какая она есть. Потому что если мы с вами отъедем от Москвы, от Петербурга на 2-3 сотни километров, то мы увидим вот эти самые избы серые, песни ветровые. Все как было, так оно и есть. И все мотивы русской поэзии в этом стихотворении собраны. Да? И взор из-под платка, и песня ямщика, который летит вот по этому простору. И Блоку все это было очень внятно. И это еще раз говорит о том, что настоящий поэт, при том, что он идет глубоко личным путем, хранит свою личную тайную свободу, это голос народа, это голос для народа. Из того же цикла «Родина» стихотворение «Осенний день». «Идем по жнивью, не спеша, с тобою, друг мой скромный, и изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Авин расстелит низкий дым, и долго под авином мы взором пристальным следим за летом журавлиным. Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем? О чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? Другое очень известное стихотворение из цикла «Родина», называется оно «Новая Америка». И для нас это особенно актуально, потому что в блоковские времена только-только начавшийся экономический подъем был прекращен, оборван войной Первой мировой. А мы, люди, жившие в советские годы, мы помним, что действительно наша держава — это была новая Америка. Это была страна невероятной технической, промышленной, военной мощи, технологической мощи. Не знаю, насколько это сейчас так. Думаю, что, к сожалению, уже нет. Но это так было. И Блок это тоже провидит. Так вот, «Новая Америка», стихи 13-го года. «Праздник радостный, праздник великий. Да звезда из-за туч не видна. Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна. За снегами, лесами, степями твоего мне не видно лица. Только ль страшный простор пред очами, непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольной, там старушкой прикинешься ты, глаз молитвенный, звон колокольный, за крестами кресты да кресты. Только ладан твой синий и росный проскользит мне порою иным. Нет, не старческий лик и не постный под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны да свечи Ектеньи, 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 шепотливые тихие речи, запылавшие щеки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, черноземным летя пустырем. Куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. А уж там, за рекой полноводной, где пригнулись к земле ковыли, тянет гарью горючей, свободной, слышны гуды в далекой дали. Иль опять это стан половецкий и татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкой забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, ни шеломами черпают дон, и прекрасная внучка варяга не клянет половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, не пестреют в степях бунчуки, там чернеют фабричные трубы, там заводские стонут гудки. Путь степной без конца, без исхода. Степь, да ветер, да ветер. И вдруг многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг. На пустынном просторе, на диком, ты все та, что была, и не та. Новым ты обернулась мне ликом, и другая волнует мечта. Черный уголь, подземный мессия, черный уголь, здесь царь и жених, но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих. уголь стонет, и соль забелелась, и железная воет руда, то над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Эти стихи Блока удивительны тоже, потому что в них есть вся, во-первых, русская литература от слова о полку Игореве, и все образы народной поэзии, и церковная, между прочим, струя такая, да, очень мощное знание богослужения, как оно происходит. И это богослужение охватывает как бы всю русскую землю, да, куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. И вместе с тем здесь что-то новое рождается. Вот он, тот самый черный уголь, песня руды в земных недрах, восходит новая звезда. «Загорелась Америки новая звезда», — говорит Блок. И мы тоже должны это как-то осмыслить и вспомнить, потому что сейчас как-то я не очень знаю больших предприятий, которые бы работали, да, и рабочий класс, он куда-то делся, растворился. Раньше рабочие люди, квалифицированные рабочие, это были такие прекрасные люди, потому что они умели, и они творили, и на них действительно многое держалось. Настоящий рабочий человек, ведь это же тот, кто не меньше, чем крестьянин, да, который работает на земле, создает прочный фундамент, на котором может строиться здание национальной культуры и государственности, и церковности, и отношения между людьми. И где он сейчас, этот рабочий? А вот и где он был тогда, в 13-м году? Но для Блока вот фигура рабочего, корпус завода, который стоит в степи, это какая-то новая надежда. Он понимал, что за этим может очень многое стоять. И это тоже стихи о родине, которая уже не крестьянская, есенинская такая деревенская Русь, а это новая Америка. Загорелась Америки новая звезда. И вот стихотворение, которое стоит последним во всех собраниях Блока. Это стихи, написанные в феврале 21 года, связанные, опять же, с той самой пушкинской темой, которая оказывается для Блока завещательной, последней. Стихотворение называется «Пушкинскому дому». «Имя Пушкинского дома в Академии наук, звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это звон ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это древний сфинкс, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной Невой, как мы черный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века, пропуская дней гнетущих, кратковременный обман, прозревали дней грядущих, синерозовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы вослед тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук, имя Пушкинского дома в Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему. И, наконец, мне хотелось бы прочесть вам два фрагмента из поэмы «Возмездие». Это незаконченная поэма Блока, в которой он собирался рассказать о своей жизни, о своем отце. И поэма эта глубинна, корневым таким образом, связана тоже с пушкинской традицией, несомненно. И вот из этой поэмы, наверное, мы бы с вами могли прочесть вторую главу, вступление ко второй главе и ее финал этой поэмы. Вступление ко второй главе поэмы «Возмездие». В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудной уснуть красавице нетрудно, и затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти. Но и под игом темных чар ланиты красил ей загар, и у волшебника во власти она казалась полной сил, которые рукой железной зажаты в узел бесполезный. Колдун одной рукой кадил, и струйкой синей, и кудрявой курился росный ладан, но он клал другой рукой костлявой живые души под сукно. В те незапамятные годы был Петербург еще грозней, хоть ни тяжели, ни серей, под крепостью катила воды необозримая Нева, штык светил, плакали куранты, и те же барыни и франты летели здесь на острова, и также конь чуть слышным смехом коню навстречу отвечал, и черный ус, мешаясь смехом, глаза и губы щекотал. Я помню, так и я бывал, летал с тобой, забыв весь свет, но права проку в этом нет, мой друг, и счастья в этом мало. Востока страшная заря в те годы чуть еще алела. Чернь петербургская глазела подобострастно на царя. Народ толпился в самом деле, в медалях кучеру дверей, тяжелых горячил коней, городовые на панели сгоняли публику. «Ура!» — заводит кто-то голосистый, и царь, огромный, водянистый, с семейством едет со двора. Весна, но солнце светит глупо, до Пасхи целых 7 недель, а с крыш холодная капель уже за воротник мой тупо сползает, спину холодя. Куда ни повернись, все ветер. Как тошно жить на белом свете, бормочешь, лужу обходя. Собака под ноги суется, калуши сыщика плестят, вонь кислая с дворов несется, и князь орет: «Халат, халат!» И, встретившись лицом с прохожим, ему бы в рожу наплевал, когда б желание того же в его глазах не прочитал. Но перед майскими ночами весь город погружался в сон, и расширялся небосклон. Огромный месяц за плечами таинственно румянил лик перед зарей необозримой. О, город мой неуловимый, зачем над бездной ты возник? Ты помнишь, выйдя ночью белой, туда, где в море сфинкс глядит, и на обтесанный гранит, склонясь головой отяжелелой, ты слышать мог вдали, вдали, как будто с моря, звук тревожный, для Божьей тверди невозможный и необычный для земли. Провидел ты всю даль, как ангел на шпиле крепостном, и вот сон или явь, чудесный флот, широко развернувший фланги, внезапно заградил Неву, и сам державный основатель стоит на головном фрегате. Так снилось многим наяву. Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены! Но в эти времена глухие не всем, конечно, снились сны, да и народу не бывало на площади в сей дивный миг. Один любовник запоздалый спешил, поднявший воротник, но в алых струйках за кормами уже грядущий день сиял, и дремлющими вымпелами уж ветер утренний играл, раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя 9 января. И последний фрагмент поэмы «Возмездие». Поэма незавершенная, поэтому говорить о том, что это ее окончание, наверное, нельзя. «Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущую утра над белым запушенным садом, и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис, бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Вот эти слова о благодарности, любви, любви к Богу, любви к этому миру, это тоже завещание Блока, потому что всякая истинная поэзия учит любви, смирению и благодарности. И в этом смысле, вне зависимости от того, насколько часто церковная лексика встречается в словаре поэта, любой истинный поэт — это воин Христов, тем более в России, где вся наша культура строится на прочном христианском основании. Вот, пожалуй, на этом мы закончим с вами наш разговор о смерти Блока, о его завещании, о том, какие темы для размышления он нам с вами предлагает до сих пор, поскольку классики — это наши собеседники, это наши современники.
Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.